новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Посмотрим на движение, что показывает нам Яндекс. Какое шоссе получается? Горьковское шоссе тяжело въезжает, очень тяжело подъезжает к МКАДу. Пробка здесь тянется прямо вот от улицы Парковой. И, соответственно, до самого МКАДа эта пробка и тянется. Еще отмечу затруднение. В Лосином острове внутренняя сторона МКАДа. Новая Рига, Простая и Вает, но там какие-то дорожные работы довольно обширные, поэтому будьте внимательны. Также между съездом в Заречье и съездом на Новую Ригу МКАД Простаева, третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля, внутренняя сторона район Беговой улицы, внешняя сторона район Большой Филевской улицы. Садовое кольцо едет нормально, только пробка, насколько я понимаю, сейчас формируется в районе вот узла, где Серпуховская, метро Серпуховская, Добрынинская, потому что там ДТП случилось, но еще очень тяжело. Ярославка подъезжает к Мытищам, пробка от Пушкина начинается до Мытищ, потому что ДТП где-то посередине.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим заявление Минтруда по поводу выплат, по поводу страховых пенсий и социальных пенсий и других пособий. Власти Севастополя сообщили об ажиотажном спросе на бензин. Известия узнали возможную дату нового раунда переговоров России и США. МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленинградской области очередной скандал с суррогатным алкоголем. Это будем обсуждать. И в «Умных парнях» у нас сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, главное из заявлений Минтруда. На выплаты пенсии в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей. Страховые пенсии проиндексируют один раз 1 января. Запланировано увеличение на 7,6%. Подразумевается, что это выше инфляции. Средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27 100 рублей. Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году вырастет до 955 800 рублей. В 2026 году на семейную налоговую выплату для семей с двумя и более детьми выделят 119 миллиардов рублей. На единое пособие для семей с детьми в 2026 году планируется направить порядка 1 триллиона 800 миллиардов. Ну и маткапитал вырастет. За двоих детей увеличится сумма до 974 тысяч рублей. Светлана Бессараб с нами, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем отличаются, соответственно, решения Минтруда по выплатам социальным в будущем году, в отличие от того, что принималось до этого?
Собственно, мы с вами и рассчитывали на то, что процент повышения социальных гарантий будет именно равен примерно значению инфляции. Сегодня Центральный банк у нас уточнил инфляционный процесс и сообщает, что примерно по году инфляция составит 6-7%, от 6 до 7%. 6,8 – это показатель, рассчитанный Минэкономразвития по итогам текущим и по тем планам, которые есть до конца текущего года на инфляцию.
Угу. А поможет ли, соответственно, помогут ли принимаемые решения, например, каким-то образом купировать риски ухудшения экономического положения нуждающихся?
Да, если так к этому вопросу подходить, то, безусловно, мы сможем нивелировать инфляцию. То есть 6,8% – это прогнозное значение инфляции по 2025 году. И с 1 февраля 2026 планируется, что все социальные гарантии, выплаты, за исключением тех, которые будут рассчитываться именно от заработной платы, а это минимальный размер оплаты труда, это пособие по безработице, пособие по беременности и родам, пособие по временной нетрудоспособности, вот они увеличатся с 1 января. И там, конечно, немного получше ситуация, потому что, ну, например, пособие по временной нетрудоспособности, оно рассчитывается в большей степени, исходя из заработной платы, исходя из тех отчислений, которые поступают от заработной платы. Повторюсь, все социальные гарантии оставшиеся, их порядка 40, они будут увеличены с 1 февраля на 6,8%. Но вот хочу обратить внимание, что у нас с 1 октября этого еще года на 7,6% будут увеличены заработные платы военнослужащих, вознаграждение, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых блоков, а также пенсия военнослужащих и бывших сотрудников силовых блоков на 7,6%. И с 1 января 2026 года Минтруда уже обозначил, что методика претерпит изменения, будет однократное повышение страховой пенсии на 7,6%. То есть, собственно, выше, чем процент инфляции планируется. Это позволит именно пенсионеров, получателей страховой пенсии, а их, ну, больше 30 миллионов человек, получателей страховой пенсии, это позволит рассчитывать на то, что мы сможем для них именно обеспечить гарантии выше инфляционного процесса.
Как планируется обеспечивать устойчивость системы социальных выплат в условиях того, что все-таки население Российской Федерации стареет, плюс меняется экономическая конъюнктура, горизонт планирования, ну, сложно делать каким-то широким?
Как обозначил наш президент, мы сегодня рассчитываем на экономику высоких зарплат. Без высоких зарплат повышать пенсию для наших пенсионеров будет крайне сложно. Поэтому, конечно, нам нужно все наши планы согласовывать именно с этим направлением деятельности. Чем выше у нас будет средняя заработная плата, чем выше будут отчисления в бюджет Социального фонда России и конкретно на пенсионное обеспечение, тем выше мы сможем обеспечивать наших пенсионеров.
Но если, Светлана Викторовна, здесь такой момент. С одной стороны, государство обеспечивает рост зарплат, там где-то, может быть, выше инфляции, где-то просто индексацию на инфляцию. В бюджетной сфере это один разговор. А когда речь идет о малом и среднем предпринимательстве, а это как бы так называемый средний класс, и здесь с учетом того, что растет нагрузка налоговая, здесь вопрос, ну, как бы потенциала вот этих вот высоких зарплат.
Да, это очень сложный процесс, но вместе с тем реальный сектор экономики так или иначе вынужден подстраиваться под него, потому что, вы же видите, у нас до 27 093 рублей уже обозначил председатель правительства повышение минимального размера оплаты труда, начиная с 1 января 2026 года. И это, нужно сказать, амбициозная задача, которая тоже поставлена по поручению президента. Мы к 2035 году, к 2030 году обязаны обеспечить МРОТ 35 тысяч рублей, не менее 35 тысяч рублей. И, конечно, мы, безусловно, выйдем на эту цифру, что потребует и от реального сектора экономики безусловных усилий. Но вот обратите внимание, у нас, у наших заклятых друзей тоже достаточно высокие заработные платы, экономика высоких зарплат за счет технологичного производства и выпуска достаточно высокой технологичной продукции, эти затраты покрываются. Мы тоже обязаны перейти на высокотехнологичный уровень экономики.
Возможно ли это сделать сейчас в таких сложных условиях?
Это сложно сделать, но это возможно, поскольку это все просчитано.
А по поводу увеличения материнского капитала и, соответственно, максимизации суммы пособия по беременности и родам, с вашей точки зрения, это каким-то образом все-таки влияет на то, что люди там, готовы рожать детей, они откладывают это на какое-то более, может быть, благополучное время?
Вы знаете, на самом деле, вот по опросам, по оценке, которую провел социальный блок правительства, в какой-то степени пособия, социальные гарантии, которые предоставляются семьям с детьми, они, безусловно, влияют. Ну, то есть люди перестают бояться сделать первый шаг и родить ребенка, просто планировать даже рождение ребенка, не бояться уже. Но, с другой стороны, все же вот по результатам опроса люди хотят, прежде всего, иметь работу, заработную плату, доступное жилье, инфраструктуру. Как это ни странно звучит, но чтобы были обеспечены в шаговой доступности объекты социальные, ну, то есть детский сад, школа, и в то же время культурные, например, кинотеатр, какой-то торговый центр, который позволит отдохнуть всей семьей, парк, сквер и так далее. И, как показала еще практика, чем менее этажная застройка, то есть в малоэтажной застройке рождается больше детей. Поэтому чем более крупный населенный пункт, тем меньше в семье детей. Вот, казалось бы, москвичи, например, или жители миллионников городов более обеспеченными являются. Но рождаются детей больше в малоэтажной застройке, в малых населенных пунктах, в деревнях, селах, поселках городского типа и так далее.
Спасибо большое, Светлана Викторовна. Вас благодарю. Светлана Бессара была с нами, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Еще из заявлений, которые сейчас дает Министерство финансов, в частности, иностранных агентов предлагается ограничить в использовании налоговых преференций. Это материалы на сайте Минфина. Сейчас далее. Поступление от налога на игорный бизнес в 2026 году составит 74 миллиарда с лишним рублей, в 2027 году 102 почти миллиарда, в 2028 прогнозном 106 миллиардов рублей. Это если, 105 миллиардов 900 миллионов рублей. Так, и Минфин хочет уравнять налоговые условия для долгосрочных инвестиций в акции компании. Предлагает передавать право на инвест-вычет любому участнику группы компаний. Предлагает букмекерам исчислять НДФЛ по каждой сумме выигрыша, независимо от размера. Еще к новациям Министерства финансов мы вернемся в следующих эфирах, а сейчас к другой теме.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу топлива давайте поговорим, потому что проблемы возникают. Власти Севастополя сообщили об ажиотажном спросе на бензин. Он привозится в город в режиме нон-стоп, пока не удается выйти на плановый режим работы автозаправочных станций. А в связи с этим вводятся ограничения, по которым один автомобилист не может приобрести больше 30 литров, заявил губернатор Михаил Развозжаев. В телеграм-канале он написал, что такую меру ввели с понедельника на заправках сети ТЭС на сотый бензин 95-92 и 95 НП. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотек. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр Сергеевич, ну вот Севастополь, потом еще какие-то сообщения приходят из других регионов, пока никто ничего не называет как бы вот именно топливным кризисом, но проблемы какие-то очевидны. Как из этого выходить?
Да бросьте, все уже говорят, топливный кризис, все очень плохо, ай-яй-яй. Давайте мы начнем вот с чего. Есть проблема, связанная с, скажем так, входящими и влетающими обстоятельствами. Mm-hmm. Притом эти обстоятельства вызывают как внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, так и повреждают инфраструктуру для хранения моторных топлив, ну и в целом нефтепродуктов. И притом я бы сказал, что большее распространение вот в сети и большую панику вызывают картинки, которые создаются горящими цистернами. Вот, там, знаете, если поезд сошел с рельсов, и он перевозил нефтепродукты, и вот цистерны сейчас эти, ну, находятся, скажем так, в переходном состоянии, назовем это таким вот образом, то, разумеется, эти нефтепродукты до конечного потребителя не доедут. И прежде чем этот конечный потребитель нефтепродукты получит, нужно будет новую партию купить, загрузить, доставить, разгрузить, ну и так далее. Вот, и развести по автозаправочным станциям. То есть проблемы с подвозом топлива, но есть это один вид, в кавычках, дефицита. То есть это дефицит, который может иметь локальный характер и вызван вот такими непростыми обстоятельствами. Означает ли это, что у нас вот все поломано, ничего не работает? Нет, разумеется, это не это означает. Угу. Это означает, что люди боятся, люди волнуются, и создается второй вид дефицита, а именно создаются панические настроения, когда вы видите, нету на автозаправке 92-го, 95-го бензина, и тут бензин появился. Вы об этом узнаете вот из телеграм-канала губернатора вашего города федерального значения. Кстати, это прекрасная инициатива, которую, мне кажется, надо в масштабе страны реализовать в каком-то автоматическом режиме. Тут, тут господину Развожаеву можно только поаплодировать и тем, кто занимается ведением его телеграм-канала. Так вот, вы видите, что появился бензин. Вы хватаете не только свой автомобиль, но и канистры. Едете туда, пока вы заполняете полный бак, пока вы заполняете канистры, там выстраивается еще хвост, снимают этот хвост на видео, на фото, это все выкладывается в сеть, всем становится еще страшнее, потому что, ну, очевидно, не просто нет бензина, а еще чудовищные очереди, но не важно, что это выстроилось, потому что тут еще, знаете, кто-то с канистрой решил встать и заправляется дополнительно. Ну вот, и хопа, бензин заканчивается быстро. Почему? Потому что выше среднего оказывается суточный пролив на этой самой автозаправочной станции. То есть давайте так, вот мы с вами сейчас, вот я так к слушателям тоже обращаюсь, можем что-нибудь сделать с тем обстоятельством, которое вызывает внеплановые ремонты, с самими внеплановыми ремонтами? Нет, мы ничего с вами сделать не можем. А можем ли мы что-то сделать с паническими настроениями? Очевидно, да. И вот нам с вами нужно взять себя в руки и сказать: хорошо, допустим, я не смогу заправиться один раз, но зато я не буду вот в этой толпе, которая провоцирует панику, которая выстраивается в хвосты и тащит с собой канистры. Собственно, ограничение на реализацию – это естественный ход в условиях, когда у вас аномальный вот этот спрос возникает. Ничем не мотивированный, ну, точнее как. Мотивированный, конечно, тем, что очень страшно, а вдруг бензина не будет. Ну и тем, что доставка бензина усложнилась. Усложнилась ли доставка бензина местами? Да, усложнилась. Усложнилась ли, кстати, обратите внимание, доставка бензина усложнилась, притом повсюду, а вот доставка дистоплива почему-то нет, потому что там, где нет бензина, почему-то дистоплива продается.
И с чем это связано, кстати?
Связано это с тем, что со вторым обстоятельством, которое, я бы сказал, дефицит в огромных, жирных, хорошо заметных кавычках. Вот сейчас, последние два месяца, на бирже котировки бензинов такие, что реализовывать в плюс топливо на заправках, именно бензин, нельзя. Ну, просто физически нельзя. Потому что берем эту котировку, это оптовая цена, считайте, добавляем туда доставку, хранение, распределение, ну и там налоговую составляющую, и вы уходите в минус. Просто уходите в минус. И вот владелец небольшой заправки смотрит на это и думает: а зачем я буду покупать бензин? Вот если я его не куплю, я просто ничего не заработаю. А если куплю, я потеряю деньги. Так я, наверное, просто не буду покупать. И вот, например, в московском регионе вот этот так называемый дефицит связан в основном с этим. Обратите внимание, крупнейшие федеральные сети, везде бензин есть. Кроме, кстати, мест, куда, опять же, люди запаниковали, выстроились в очередь, схватили канистры, наполнили, владелец заправки, точнее, там, оператор на этой заправке удивился, развел руками, позвонил на нефтебазу, говорит: ребят, у нас суточная норма за 4 часа ушла, подвезите еще бензин.
То есть это какие-то локальные инциденты или все-таки это носит какой-то системный характер?
Потому что, знаете, системный, да. Это не носит системный характер, по крайней мере, в значительной части страны, потому что, ну, если мы не считаем системным характером тот факт, что просто реализовывать бензин становится невыгодно, и владельцы многих заправок просто перестают его реализовывать до лучших времен, вот если это не считать, то нет, то системного, системный характер это не носит. Но локальные дефициты, связанные с усложнением доставки, действительно есть, и там нормы отпуска являются естественным средством борьбы с паническими настроениями, которые, опять же, они ожидаемы, они понятны. Люди ведут себя как люди, это не новость. Но можем ли мы попытаться вести себя не просто как люди, а как люди сознательные? Можем. Поэтому вот все в данной ситуации должны попытаться хотя бы взять себя в руки и не поддаваться панике.
Александр Сергеевич, другой момент. Ожидалось, ну, считалось так, что когда у нас ввели запрет на экспорт, то, соответственно, у нас избыток возникнет на внутреннем рынке, или, по крайней мере, точно не будет никаких сбоев. Почему это не сработало? Или это сработало?
Ну, на самом деле, ну, запрет на экспорт у нас вводился не для этого, а для того, чтобы скорее, ну, на мой взгляд, мое личное представление о прекрасном, запрет на экспорт вводился для того, чтобы скорее успокоить панические настроения, которые были на бирже. Там как-то неудивительно тоже люди закупаются, и они тоже подвержены панике. А знаете, когда выкладываются в сеть фотографии, хотя просят людей не выкладывать, видео, когда выкладываются, хотя просят людей не выкладывать, кстати, давайте воспользуемся ситуацией и перезовем еще раз. Не надо выкладывать, если вы что-то такое видите, что где-то что-то горит. Хотя, очень понимаю, хочется поделиться со всеми своим тем, что вы сняли. Так вот, там тоже есть панические настроения. Чтобы с ними как-то справиться, вот вводился этот запрет на экспорт. У нас сейчас действительно есть перебои с поставками. У нас профицит по бензинам в среднем составляет 10-12%. То есть у нас на 10-12% производится больше, чем потребляется. Но понятное дело, что если у вас там что-то где-то сгорело, что-то где-то сейчас поломалось, его ремонтируют, оно будет введено через неделю в эксплуатацию, у вас могут возникнуть перебои. И вот текущая ситуация, в которой мы сейчас находимся, она связана вот с вот этими перебоями с поставками. Вот. Опять же, насколько это системно, ну, сейчас начинают выводиться из ремонтов плановых. Мощности, которые, собственно говоря, были на плановых ремонтах, это позволит разгрузить немножечко ситуацию. Ну и я так понимаю, что наши нефтяники, они адаптируются к текущим входящим и влетающим воздействиям. Знаете, обломки вот какие-то падают местами. Вот, они к этому адаптируются, но тут уже вопрос в том, что у нас идет война снаряда и брони в этой области. Будем надеяться, что броня наша крепка и танки наши.
Здесь еще вопрос по поводу ожидаемого, соответственно, там, роста цен. Имеет ли это смысл вообще сейчас анализировать с точки зрения того, что топлива мало, или с точки зрения того, что просто налоговая нагрузка будет повышаться?
Ну, налоговая нагрузка, если мы говорим о ситуации до конца текущего года, то среднее повышение цен, безусловно, будет, потому что на некоторых заправках мы уже наблюдаем. Ну, понимаете, вы можете либо не закупать топливо, если вы владелец независимой АЗС, либо поднять цену выше средней по региону. Так. И многие начали так делать уже с конца августа. Вот Росстат фиксирует в ряде республик Северного Кавказа, наша республика Северного Кавказа, аномальный рост цен. Если туда зайти посмотреть предметно, окажется, что крупнейшая федеральная сеть дает цены на 4-5 рублей ниже, а независимые игроки, ну, соответственно, 4-5 рублей выше, чем у нее. Ну, вот. Это, опять же, это ответ на высокие биржевые котировки и высокие оптовые цены. Поэтому средние цены будут расти, но это не будет означать, и это не означает, что вы не сможете найти бензин дешевле. Собственно говоря, у крупнейших федеральных сетей не сочтите за рекламу, можете туда не ехать, не покупать, если вдруг кто-то решит, что это реклама. Просто как некий анализ рынка. А вот с нового года, разумеется, цены пойдут вверх, потому что у нас, во-первых, акциз каждое 1 января поднимается. Во-вторых, у нас вырастет налоговая нагрузка. У нас, я так понимаю, бензин и дизельное топливо не стали социально значимыми товарами. Поэтому на них 22% будут, а не 20% распространяться. Точнее, они 10% льготных распространяться по НДС. Вот. И прочее. То есть налоговая нагрузка у нас растет каждый год. Депутаты за эту налоговую нагрузку голосуют. А потом, знаете, когда что-то происходит, они делают большие глаза и говорят: а кто же это сделал? А кто же это привел к росту цен? Ну, найти бы этого шалопая и призвать его к ответу. Ну, дорогие друзья, может, вы будете читать хотя бы те поправки, за которые голосуете? Ну, и я при том не утверждаю, что эти поправки не нужны. Я скорее о некоторой необходимости соотносить свои действия с последствиями этих действий. Ну, и вот тут мы можем спрогнозировать, что да, так как себестоимость бензина вырастет, то средние цены в следующем году, да, будут выше.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и к следующей теме переходим. «Известия» узнали возможную дату нового раунда переговоров России и США. Встреча представителей Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей намечена на осень. Уточняется, что она может состояться в октябре. На повестке будут вопросы виз, нормализация работы посольств и ситуация с дипломатической собственностью, сообщают «Известия». С начала года делегации России и США провели два раунда консультаций. Это был февраль и апрель. Обе встречи состоялись в Стамбуле. В июне посол нашей страны в Вашингтоне Александр Дарчиев заявлял, что стороны предварительно условились перенести переговоры из Турции в свои столицы. Еще были переговоры между Сергеем Лавровым и Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Но здесь речь идет именно о новом раунде переговоров. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А даже если будут обсуждать, ну, некую нормализацию работы, скорее всего, договорятся снова договариваться, а даже если вопросы виз или авиасообщения, но это все настолько растянуто по времени, что кажется, а сейчас имеет смысл?
Смысл имеет, с моей точки зрения, совершенно иной, в силу того, что после Анкориджа весь тот благоприятный посыл, который был появился в российско-американских отношениях, скажем откровенно, на очень короткий промежуток времени он уже куда-то делся от администрации Трампа. За последние дни мы услышали даже более жесткие заявления, чем те, которые мы в свое время слышали от администрации Байдена. И полагаю, что обе стороны прекрасно осознают, что диалог в публичном информационном пространстве пошел куда-то не туда. Если мы с вами исходим из гипотезы того, что некий диалог по закрытым каналам ведется, то очень должен отметить своевременно появился информационный повод о проведении неких консультаций в открытом информационном пространстве, тем более, что нужно признать, подобного уровня взаимодействия не было уже несколько месяцев. Поэтому с точки зрения, еще раз подчеркну, работы в открытом информационном пространстве, это достаточно интересный поворот, который дает нам некоторые косвенные, подчеркну, основания полагать, что все-таки рациональный подход у нынешней американской администрации, несмотря на то, что дров они знатно наломали за последние дни, даже, казалось бы, Венс, который всегда очень адекватно подходил к роли России в украинском кризисе, то здесь уже действительно то, что обсуждается возможность подобного диалога, это, ну, наверное, даже единственный такой позитивный сигнал за последние недели-полторы. И это важно.
Но не получается ли так, что за невозможностью каким-то образом урегулировать украинский конфликт, как бы внимание смещается там на визы, на авиасообщения, на нормализацию работы посольств, потому что невозможно основной вопрос урегулировать, или потому что через вот эти второстепенные вопросы может урегулироваться и ключевой?
Ну, давайте исходить с вами из того, что вообще-то администрация Трампа отставила тезис о том, что украинский кризис не является их проблемой. Хотя, исходя из последних заявлений, что вооруженные силы Украины, как сказал Келлок, могут бить по российской территории там, без разбора и без оглядки, встает вопрос о поставках. Это магавка, мы это все слышим, понимаем. Но все-таки, если говорю, возвращаемся, что называется, к истокам, украинский кризис с точки зрения предвыборных, по крайней мере, Трампа, или, по крайней мере, того Трампа, который был в Анкоридже, но это далеко не тема номер один. Есть много более интересных тем: экономическое взаимодействие, действительно снятие санкций, визы, и в какой-то степени прецедент уже создан. Это я имею в виду то потепление, которое нарисовалось в американо-белорусских отношениях, а нужно понимать то, что с точки зрения не то, что среднестатистического американца, с точки зрения среднестатистического лица США, который принимает политическое решение, Белоруссия – это такая мини-Россия. Поэтому, скажем так, послабление в адрес Беларуси, ну, если хотите, это вполне реально может оказаться демо-версией ослабления санкций против России. Поэтому контакты по другим направлениям, с моей точки зрения, они не то что не менее важны, они, может быть, даже и более важны, чем украинская тематика. Тем более, что даже на волне вот этих самых уж не очень, мягко скажем, хороших заявлений, которые сделал Трамп, важный посыл там был. То, что Украина вместе с Европейским Союзом как бы должна решать эту проблему. Трамп снова умывает руки. И в целом вспоминается мне еще одна его фраза, неделю назад, по-моему, это сказал, что они вынуждены зарабатывать на украинском кризисе, ну, так не получается, имеется в виду американский ВПК, ну, Они не хотят, они такие бедные за мир во всем мире, но вот видите, приходится зарабатывать и на украинском кризисе.
Да нет, поэтому... он просто это очевидно сказал, что мы зарабатываем на этом деле, а там да, все, держитесь, всем удачи. Но по сути, смотрите, здесь интересная формулировка, встреча представителей Москвы и Вашингтона по устранению раздражителей.
Очень интересная формулировка.
А что есть главный раздражитель сейчас?
Не, ну, возможно, в качестве повестки дня будут избраны в том числе те заявления, которые американская сторона сделала на протяжении последних дней, но все-таки, если мы говорим о формате возвращения нормальных дипломатических отношений, фактически полная заморозка работы посольств и генконсульств тоже является одним из ключевых моментов. Кроме того, мы же помним, как еще администрация Обамы, скажем, по-народному, по-простому начала отжимать российское дипломатическое имущество, российскую собственность на территории США. И это, казалось бы, ну чего такого, там пара зданий с точки зрения государственного, с точки зрения дипломатического престижа, подобный грабеж, он неприемлем, но и с точки зрения протокола тоже является очень серьезным раздражителем. Отсутствие авиасообщения, отсутствие возможности проведения нормальных транзакций из-за финансовых санкций, это тоже серьезный раздражитель, если мы говорим с вами о возвращении нормальной работы для бизнес-среды.
Ну, я помню просто, Евгений Викторович, когда была даже... Наверное, это была Аляска или перед Аляской были заявления некие. Да, правильно, это было перед Аляской. Тогда прослеживался такой нарратив со стороны американцев. Как бы давайте мы с вами будем договариваться по бизнесу, по редкоземельным металлам, по развитию Арктики. А тема с Украиной, она как бы за скобками. Но со стороны Москвы было сделано тоже заявление как бы однозначное, что история с Украиной для нас... первостепенной, и поэтому невозможно наше внимание отвлечь от этой темы, предлагая какие-то выгодные бизнес-проекты. То есть все должно идти в связке. А сейчас получается, что американцы все равно пытаются вот в другую сторону увести. А как же тогда заявление Трампа по поводу того, что он Путиным в очередной раз разочарован, что в одностороннем порядке стрельба не прекращается?
Давайте также не забывать то, что американцы уже после Аляски, особенно после той встречи, которая была в Белом доме, когда Зеленского приехало сопровождать чуть ли не половина Европейского Союза, нам пытались под благовидным соусом навязать заведомо неприемлемые требования, которые противоречат вообще тем целям и задачам, которые были поставлены в первый день проведения специальной военной операции. Ну, имеется в виду демилитаризация, денацификация и так далее. Поэтому полагаю, что в какой-то степени, наверное, мы готовы где-то двигаться с американцами относительно вопросов, касаемых экономического сотрудничества. Но действительно без принципиального урегулирования украинского конфликта или, по крайней мере, создания тех условий, когда американцы уже не будут поддерживать киевский режим, ну а для начала отключат старлинки, перестанут предоставлять данные военной разведки. Окей, не нужно давить на Киев там дипломатическим путем, мы сами со всем разберемся. Отключаете старлинки, прекращаете делиться данными разведки, выводите своих военспецов, потому что системы Патриот, что называется, самые настоящие украинцы, вряд ли справятся с управлением данными установками. И все, в принципе. Европейский Союз подобную поддержку киевского режима не выведет, и тогда обрушение фронта, в принципе, мы видели, когда Starlink там на несколько буквально дней отключили в Курской области, как быстро откатился фронт, и что ВСУ фактически бежали. Ну, видимо, даже на такое, скажем так, такой выход, казалось бы, логичный выход, когда Трамп говорит о том, что это не его война, но американцы пойти пока не готовы. Понятно. Но учитывая то, что наше политическое руководство говорит, что мы готовы разговаривать и будем разговаривать, видимо, будем в очередной раз доказывать, убеждать, что это необходимо.
А есть ли возможность вообще убедить противоположную страну, если противоположная страна не ждет каких-то, скажем так, железобетонных аргументов. Просто противоположная сторона придерживается собственной логики развития конфликта и вообще сценария того, как должен мир устроен быть. А наши параллельные в данном случае вообще не пересекаются.
Ну,
есть такое?
Здесь вы абсолютно правы, но в дипломатии есть такой принцип, что лучше 10 лет переговоров, чем один день ведения войны.
Таким образом, уже 3,5 года.
Это правда, но если все-таки российско-американские переговоры хотя бы на день, на два, кстати, учитывая то, что наше политическое руководство, включая Владимира Путина и Сергея Лаврова, достаточно высоко оценивают сам факт диалога с Соединенными Штатами Америки, вполне возможно, что в какой-то степени это является одним из, не ключевым, это важно, был бы это ключевым, уже давно договорились бы, но одним из факторов, который приведет нас к окончательной победе.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Вас благодарю. Евгений Семибратов был с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Ну, 3,5 года – это в смысле активных боевых действий. А до этого, естественно, был вялотекущий конфликт. До этого была, соответственно, по долгие годы нисходящего вот этого трека взаимоотношений между Россией и западными странами, что в итоге как раз вылилось в невозможность договориться, вылилось в большой конфликт, вооруженный конфликт. Но сейчас вопрос, можно ли американцев чем-то убедить? И самое главное, готовы ли они что-то услышать? Потому что есть ощущение, что если бы хотели бы, то, наверное, услышали бы. Но с точки зрения Трампа конфликт развивается, скажем так, его видение конфликта, оно несколько отличается от того, что у нас. Как этот конфликт видим мы. Я думаю, что мы здесь этот вопрос можем такой мостик протянуть от потока к умным парням. Тоже зададим этот вопрос. А сейчас давайте про то, что в Ленобласти произошло.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти. Вызвавший массовое отравление алкоголь шел от местной компании. Коммерческая организация из поселка Трубников, видимо, Трубников-Бор Тоснянского района. На предприятии сейчас проводятся следственные мероприятия. Жертвами отравления стали как минимум 25 человек. Некачественный алкоголь, вызвавший массовое отравление, поставляла местная коммерческая организация. Это официальное заявление Ирины Волк, представители МВД. И что здесь еще? В сентябре в Сланцевском районе Ленобласти после отравления умерли 25 человек. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя. Было возбуждено уголовное дело. Задержаны 14 человек, шестеро арестованы. Среди задержанных двое местных жителей. Мужчина из села Гостицы, его знакомые. Их подозревают в сбытии продукции. То есть, по сути, после того истории, после той истории с... Помните, напитком «Мистер Сидр», после употребления которого умерли тоже много людей. Это, по сути, второе вот это вот такое крупное происшествие. Максим Черниговский с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Петербурге. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста,
здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Почему эта проблема снова возникает, несмотря на принимаемые меры? У нас и система маркировки есть, и вроде бы даже какие-то конторы, которые там не маркируются, тоже закрываются. Но все равно где-то да вылезет какое-то подпольное производство, люди это почему-то покупают и потом гибнут.
На сожалению, Евгения, каждый год практически такого рода массовые отравления, жуткие случаи, да, вот отравления этой псевдоалкогольной продукции возникают в тех или иных регионах, вот к тому списку, который вы уже назвали, да, можно добавить еще целый ряд такого рода ситуаций. Значит, причин несколько. Первое – это доступность сырья. Дело в том, что не было бы, ну, по крайней мере, в таких объемах вот этого рынка спиртосодержащей дряни, если бы доступность сырья была бы должным образом ограничена. Если вы сейчас у компьютера вот наберите «купить спирт», «купить медицинский спирт», «купить метиловый спирт», и вам вывалится там десятки предложений по этому поводу от канистры до цистерны. Понимаете, в этой ситуации, естественно, нелегальная торговля этой псевдоалкогольной дряни, понимаете, она разрастается и увеличивается каждый год в очень
Серьезно, это связано, мех, это связано, да, я прошу прощения, просто это связано с тем, что появляются какие-то, ну, магазины там, не знаю, не сетевые, где вот в обычных бутылках все это разлито, где они это берут, не очень понятно, или что?
Нет, где они берут, это как раз понятно. Угу. Про интернет я уже сказал. Что касается сбыта, дело в том, что Россия — это 160 тысяч населенных пунктов. Из них в 70 тысячах населенных пунктов, вдумайтесь в эту цифру, а это сельская как раз Россия, а вообще отсутствует легальная продажа алкогольной продукции. Почему? Потому что если в городах, крупных населенных пунктах легальная продажа алкогольной продукции рентабельна, то в сельской России зачастую она не рентабельная. То, что это лицензионные сборы, это организация и поддержка единой государственной автоматизированной информационной системы, плюс у нас порядка 30% сельскохозяйственной территории обеспечиваются за счет выездной торговли, а на сегодняшний день продажа любой алкогольной продукции посредством выездной торговли запрещена. И в этой ситуации возникает вопрос, а что пьют в сельской России? В лучшем случае самогон, в худшем случае вот этот гаражную эту отраву, понимаете? Вот, значит, соответственно, нужно повышать доступность легального алкоголя в сельской России. За счет чего? За счет внедрения нулевого лицензионного сбора, понимаете, за счет сокращения других каких-то налогов. Ну, чтобы все-таки бизнес легальный добрался до этих сельскохозяйственных районов, разрешить выездную продажу легального алкоголя.
Выездная продажа, это что имеется в виду?
Региональные власти должны этим заниматься. А у нас зачастую региональные власти занимаются вопросами запретов, да, в отношении легальных операторов алкогольного рынка. Вот дело в том, что с 1 сентября вот в Ленинградской области заработали ограничения дополнительные в отношении розничной продажи легального, подчеркну, легального алкоголя. Теперь в Ленинградской области на 2 часа меньше можно реализовывать легальный алкоголь, чем это было, значит, до 1 сентября. Истории, а именно доступность сырья для нелегального производства псевдоалкогольной продукции, отсутствие как раз доступности легального алкоголя в сельской России и избыточные ограничения в отношении розничных операторов легального алкогольного рынка стимулируют рост нелегального производства и нелегальных продаж вот этой псевдоалкогольной продукции.
То есть получается, что те решения, ну, как бы, если проследить, значит, тенденцию на рынке за последние, ну, например, лет 20, разве не видно все-таки постепенного уменьшения числа вот таких вот трагичных историй за счет того, что там, не знаю, какие-то решения внедрялись, какие-то маркировки тоже внедрялись, плюс там оборот, как там, минимальная цена на легальный алкоголь была определена. Это все не влияло?
Нет, ну, конечно, ситуация сейчас лучше, да, чем была 10-15 лет тому назад. Но все равно эту ситуацию нельзя назвать удовлетворительной, понимаете? Угу. Вот такого рода жуткие случаи, которые возникают у нас, в том числе вот этот последний, просто, ну, я большую часть времени провожу в Ленинградской области. То есть для меня это, как вам сказать, двойная личная трагедия. Они у нас все равно с известной периодичностью возникают, понимаете? Понятно. То есть назвать систему контроля удовлетворительной на сегодняшний день нельзя. Хотя, конечно же, она стала лучше там, за последние 10-15 лет.
То есть это все, с вашей точки зрения, все-таки умышленная история? Не в смысле люди хотели организовать какое-то производство и ошиблись с покупкой спирта? Вместо пищевого купили технический?
Ну, понятно, что им подсунули технический спирт, метанол подсунули. Почему? Потому что, вы поймите, бутлегеры, они же не душегубы, потому что хуже смерть, вот представить, как от отравления метанола, сложно. Знаете, они все-таки заточены на получение прибыли. Прибыль за счет чего возникает? За счет неуплаты акцизов и других налогов. То есть они, бутлегеры, не экономят на качестве сырья, комплектующих, наоборот. Так что, конечно, либо по ошибке, либо сознательно им подсунули, значит, определенное количество метанола вместо медицинского спирта. Ну, там версий может быть много, чтобы устранить конкурентов, вы понимаете, да? Может, просто произошла какая-то там техническая ошибка, и, еще раз повторю, подсунули вместо медицинского спирта, значит, метиловый спирт. Но это однозначно сделано не специально было. Но я имею в виду уже в рамках производства этой готовой гаражной продукции.
Угу. Спасибо большое, Максим Зинович, вас благодарю. Максим Черниговский был с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге. Но вопрос умышленно-неумышленно, это, конечно, вопрос к следствию, потому что следствие сейчас во всем этом разбирается. И, к слову, 22 сентября суд приговорил фигурантов дела о мистере Сидре к 8-9 годам колонии. В Самаре был вынесен приговор Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову, которые были причастны к поставке спирта для напитка «Мистер Сидр». Что здесь было, было, было? Так, значит, признали виновными в сбыте продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Это часть 3, 238 статьи. Исковые требования потерпевших и их родственников подлежат удовлетворению в полном или частичном объеме. Прокурор запрашивал для них по 9 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Гусейнов занимался производством сидра, Айрапетян – поставкой спирта. Последний утверждал, что знакомые предложили ему обычный пищевой этиловый спирт, который он продал Гусейнову. Тот, в свою очередь, говорил, что приобрел спирт у разных поставщиков, проверяла его народными методами некими. Вину они признали, но частично. И вот теперь, соответственно, пока выносилось решение по делу, значит, мистера Сидра, новая история. Тогда от мистера Сидра, я напомню, погибли 50 человек. Был еще осужден, значит, так, вот, 10 жителей еще Ульяновской, Пензенской, Курганской и Нижегородской, других отравлей, областей отравились мистером Сидром, погибли всего 50 человек, и сейчас два новые жертвы, 25 человек отравились суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Теперь следствию предстоит все-таки выяснить, что там на самом деле? То есть кто-то поставил этот технический спирт вместо обычного спирта, пищевого спирта. Это было намеренно, это было случайно. Но сам факт. Как вы себе лично отвечаете на вопросы, почему до сих пор, когда вроде бы, ну, все-таки есть, ну, объективно, есть доступный алкоголь, есть магазины более того, которые вот сетевые магазины, они есть практически везде, где все это покупается, где все это, даже если это дешево, но все равно это как бы с гарантией безопасности. Почему подобного рода случаи до сих пор все-таки происходят? 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей говорит, метил спирт нужно подкрашивать, тогда меньше будет опасностей. Не знаю, а будет ли меньше, Сергей? Вспоминаете дремучие времена, когда люди, извините, не замерзая, купили? Ну, я понимаю, что это прям вот отдельная вообще история, когда человек не пьет алкоголь, а пьет там, не знаю, какие-то заменители в виде духов или еще чего-то, или там, не дай бог, не замерзайки. Но это, кажется, вот это время уже прошло. А сейчас что? Здравствуйте. Алло.
Евгений, день добрый.
Да, человек. Геннадий, пожалуйста. А
вот, получается, не совсем прошло.
Не совсем прошло, это правда.
Ограничения вот как раз и приводят к тому, что ищут, где доступно, где быстрее, и все. Я застал время, как Лей Бэрис видел у нас на работе в Рессере.
Вот. Да, понятно. Но те времена, ну, мы уже, скажем так, знаете, благо времена изменились, и уже можно не сравнивать с тем, что было там в 90-е годы. Но по факту подобного рода случаи, так как они появляются, и приводят к массовой гибели людей, поэтому лишний раз заставляет задуматься, а что происходит. 15 часов новости, продолжим.